И теперь они стояли под голубятней. И хитрый негодный Алька, почуяв слабинку в яре, выговаривал: «Ушел и крышка, а как мы без тебя, подумал!» «Неужели ты, балда, решил, что я ушел нарочно?» — огрызнулся Яр. «Откуда мы знали? Чита даже читать перестал, ходит, как вареная макаронина. Данка ревет целыми днями».
«Как целыми днями? Сколько же времени прошло?»
«Как сколько? Ты сам не знаешь. Почти 3 месяца».
Яр присвистнул. «Побеседовали в кают-компании. Хотя, конечно, так и должно быть».
«То-то я смотрю, ты подрос». Алька в самом деле стал повыше. Старенький трикотажный костюм сделался короток, штаны до щиколоток, из-под фуфайки смешно выглядывает голый живот, загорелый и расцарапанный. Видно, Алька лазил на дерево.
Яр посмотрел на ствол высохшего тополя. Его могучие сучья были опилены на одном уровне. На них-то, как на растопыренных пальцах, и стояла теперь голубятня.
«Как она здесь оказалась?» — спросил Яр.
«Это другая. Та сгорела. Мы набрали досок и построили новую, почти такую же. Здесь лучше, спокойнее, людей меньше».
Яр присел на чемоданчик, поставил Альку перед собой, посмотрел снизу вверх в его потемневшие распахнутые глаза, неспокойные и требовательные.
«Алька, а как ты сумел до меня добраться?»
Он смущенно и чуточку гордо улыбнулся.
«Я старался. Я очень хотел. И ребята просили».
«Раньше это мог только Игнатик», — Алька серьезно сказал.
«Я теперь многое умею, что раньше Игнатик. Только свечку зажечь не могу».
«Ну, Игнатик тоже не мог, если не было 5.
Алька досадливо мотнул головой.
«Не в этом дело. Я никогда не смогу. И никто не сможет. Это один Игнатик мог, это его... Яр, смотри, Данка идет, и Чита».
Они подошли спокойно, будто заранее договорились о встрече. Данка вертела в пальцах ветку цветущей сирени, Чита был без книги, с мячиком в руках.
«Ага, появился», — сказал Чита радостно и все же с тенью упрека.
«Здравствуй, Яр», — улыбнулась Данка.
«Вы подросли», — сказал Яр.
«За лето всегда подрастают», — согласилась Данка.
«А я не успел даже выспаться», — виновато проговорил Яр. «У нас всего 2 часа прошло».
Данка не удивилась.
«Здесь уже осень», — сказала она. «В этом году такая замечательная осень. Обычно в это время уже снег идет, а сейчас будто вторая весна. Одуванчики, и сирень снова зацвела. Смотрите, ребята, сколько в ней цветков с 5 лепестками. Прямо сплошь».
«У нас это считалось, что к счастью», — вспомнил Яр.
«А у нас говорят, что к беде», — сердито усмехнулся Чита.
«Но это неправда», — вмешался Алька.
«Конечно, неправда», — мягко сказала Данка. «На самом деле хорошо, если 5. Будто Игнатик знак подает».
Тоска по Игнатику опять резанула Яра. Он отвернулся, чтобы скрыть от ребят лицо. У них-то минуло 3 месяца, а для него и 2 суток не прошло с той ночи на кладбище. Но и ребята запечалились. И чтобы встряхнуть их и встряхнуться самому, Яр громко спросил:
«Ну, похитители скадерменов, что будем делать дальше?»
«Как что? Жить?» — сказала Данка.
«Просто жить?»
«Не просто», — тихо и удивительно жестко сказал Чита. «Будем учиться. Будем спокойно и подробно все узнавать про этих гадов. Кто они и зачем они? И какое против них есть оружие?»
«Вы же дети», — чуть не возразил Яр.
И не возразил, потому что не было смысла. Они решили.
«Наверное, это придется делать долго», — сказал Яр.
«Ничего. Зато потом», — сказал Алька и незнакомо сузил глаза.
«А как быть с 5-м? Нужен нам кто-нибудь?» — чуть не спросил Яр и не решился. Он спросил о другом. «А все-таки что делать мне? Ни крыши, ни работы. Я здесь никто».
«Крыша есть», — отозвался Чита. «А работы в городе сколько хочешь. Например, можешь стать учителем. Хочешь?»
«Каким же учителем? Я не знаю ни истории здешней, ни географии».
«Можешь быть учителем физкультуры», — предложил Алька. «У тебя вон какие мускулы».
Яр вздохнул. «Мускулы. А меня возьмут?» Данка серьезно сказала.
«Сразу. Сейчас в школах так не хватает мужчин».
«Я смотрю, вы все обдумали».
«Ага», — сказал Алька.
Неожиданно потемнело. Солнце укрылось в сером облачке с косматыми краями. Следом за этим облачком тянулись еще, а ближе к горизонту вырастала хмурая туча. Сразу стало зябко.
«Снежные тучки-то», — озабоченно проговорила Данка. «Пошли, а?»
Яр подхватил чемоданчик. Над пустырем прошелся резкий ветер и принес издалека от тучи первые снежинки. Алька съежился и взял себя за плечи. Он один был одет по-летнему, остальные в куртках.
«Давайте к автобусу», — скомандовал Чита. Они торопливо зашагали через пустырь. Цветы оставались яркими, солнечными, хотя стало совсем пасмурно и снег летел все гуще.
Ветер принес льдистый холодок. Алька запрыгал, как козленок.
«Вадик, возьми чемодан», — сказал Яр. Подхватил Альку на руки, прикрыл его широкой полой куртки, ускорил шаги.
«Ну чего, я сам!» — для порядка буркнул Алька. «Не дергайся. Давайте, ребята, скорее. Вадик!»
Но Чита стоял в непонятной позе. Замер, согнувшись и подняв к самым глазам чемоданчик Яра.
«Смотрите!»
Яр и Данка встревоженно подошли.
«Снежинки!» — сказал Чита. «Как цветки на сирени!»
У снежинок был четкий узорчатый рисунок. Сказочные шестиконечные звездочки, как на новогодних открытках, но не только шестиконечные. Яр увидел, как на черную искусственную кожу села звездочка с пятью концами. Потом еще, еще. «Видите?» — с непонятным торжеством сказал Чита. Что-то пошептал над снежинками, сдул их, махнул чемоданом и торопливо зашагал впереди всех. Потом весело обернулся.
«Данка, ты держи Яра перед автобусом, чтобы он опять не пропал!»